Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители, братья и сестры. Бог да благословит всех вас.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей с форума. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, отец Алексей, первый вопрос с нашего форума. Добрый день, хотелось бы узнать ваше мнение по двум следующим вопросам. Первый. Сейчас в интернете много роликов, посвященных апокалипсису, концу света. Скажите, как здраво к ним относиться?
Знаете, дорогие телезрители, вот действительно, наверное, сейчас в интернете много всего не только хорошего, но и много всего негативного. По поводу апокалипсиса, о котором говорят в интернете, ну, если кого очень интересует этот вопрос, возьмите Откровение Иоанна Богослова и почитайте его. И то, что нужно будет открыть лично вам, в этот момент Господь откроет. Ведь думать надо прежде всего о своей внутренней жизни, о своей бессмертной душе, не отвлекаясь от всего остального. Потому что сколько много было разных проповедников, которые нам на протяжении уже не одного десятилетия, да и тысячелетия проповедуют о том, что вот наступает апокалипсис, наступают последние дни, и мир живет в ожидании Антихриста. Вот это самое страшное, что мир живет в ожидании Антихриста. Вообще второе пришествие, оно началось с момента воскресения Христова. И первые христиане, которые были, они жили ожиданием пришествия Христа Спасителя. Вот. И они шли на мученические страдания ради этого, и они исповедовали Христа, веровали, распространяли веру. То есть они имели вот эту христианскую любовь, которую оставил им Господь на земле. Сегодня вот наши теперешние христиане почему-то больше думают не о том, что вот второе пришествие Христа Спасителя грядет в мир, а о том, что грядет в мир пришествие Антихриста. Вот это, наверное, говорит о нашей вере, что мы не настолько любим Христа, насколько боимся Антихриста. Это страшно. Поэтому вот все эти фильмы, они всевают в души христианина, но это я так считаю, ненужный и ложный страх редко дают возможность человеку осознанно задуматься о Боге и принять в свое сердце того Христа и того Бога, которого проповедовал Христос на земле. Вот. А получается какая-то немножко подмена, неистины, лжепророки все это. Поэтому, братья и сестры, старайтесь, конечно, на все это стараться обращать меньше внимания, а смотрите на свою внутреннюю жизнь. Потому что для каждого нас апокалипсис наступает с момента нашей кончины. А когда мы к этому приблизимся, мы не знаем, так же, как настанет последний апокалипсис всего мира. Вот. Потому что для нас эта дата тоже сокрыта. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас. Поэтому мы должны быть готовы к этому в любой момент. Вот. Если мы истинные христиане, если мы любим Бога по заповеди больше, чем себя, больше, чем весь окружающий мир, мы любим больше всего Бога, вот, то тогда и не страшно нам ни апокалипсис, ни что другое. Поэтому живите с Христом, и тогда и радость в вашей жизни будет, а не только страх.
У нас звонок, отец Алексей, звонок из Чебоксар. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня к вам такой вопрос. У меня мама вот слепая, но бывает, что мы к ней вот не можем съездить, она вот одна живет. И она вот читать, ну, не может читать. И вот она спрашивает у меня, не грех ли, говорит, что без подготовки такой, без чтения, можно ли мне причаститься?
Спасибо вам огромное за вопрос. ну что можно по этому сказать? Вы знаете, были времена, когда огромное число людей было безграмотными. Они не умели читать, кто-то помнил какие-то молитвы на память, кому-то Господь даровал особую память, и они запоминали и псалтырь наизусть, и священное писание люди наизусть помнили, вот, не говоря уже там о утренних, вечерних молитвах, о молитвах к святому причащению, вот, но не каждому Господь дает такой дар. Так вот, старцы многие учили и учат, и говорят, что не надо брать на себя непосильного креста. И если Господь дал понести крест человеку в виде слепоты, и он не может читать тех молитв, которые написаны в молитвослове, но так есть Иисусова молитва, которую вот читайте, молитесь этой молитвой и готовьтесь к святому причащению. Ведь подготовка к святому причастию не заключается только в вычитывании тех или иных молитв. Это прежде всего ваше внутреннее духовное состояние. Насколько вы внутренне себя готовите к принятию великой святыни, как тело и крови Христовой внутрь себя, то есть готовы к соединению со Христом. Конечно, готовым быть к этому мы никогда не можем быть, настолько подготовить себя, вот, но, по крайней мере, потрудиться в этом направлении, надеясь на милосердие Божие, что вот Господь, видя наши труды духовные, даст нам вот как раз причащение в оставлении наших грехов, вот, и в жизнь вечную, а не в вечное осуждение. То есть вот на это мы надеемся и уповаем. Поэтому если она будет творить Иисусову молитву, если она будет видеть свои грехи, приносить в них Богу искреннее покаяние, это уже великое счастье для нее будет. Но не надо ее ограничивать от принятия святых Христовых тайн из-за того, что она не может вычитать полного правила.
Следующий вопрос, точнее второй вопрос от того же телезрителя. В беседе с одним монахом я узнал довольно интересные практические вещи, которые раньше знали многие православные, своеобразные правила, незнание которых не освобождает от ответственности. Например, в воскресенье и в церковные праздники нельзя работать или начинать новые дела. Ничего не получится, потому что этот день нужно посвятить Богу и быть в церкви. Раньше об этом знали простые люди и не работали в этот день, откладывали дела. Например, косишь сено в воскресенье, ничем хорошим не закончится, сгорит сток или сгниет. Строители не работали, кирпичная кладка пойдет криво и тому подобные примеры. То есть это своеобразное Божье наказание. Нельзя зачинать детей в пост и вне однодневных постов. Или плохо пойдет беременность, или ребенок будет болезненным. Нельзя развлекаться в посты. У этого монаха был трагический случай с его духовной дочерью, которая в Великий пост поехала отдыхать, кататься на лыжах в горы и разбилась. У меня лично после услышанного возникло противоречие в душе. При нашем ритме жизни что-то откладывать, переносить на другое время иногда просто физически не получается. С другой стороны, разве Господь не всемилостив и все равно накажет нас за эти нарушения? Где можно узнать весь перечень этих правил? В моем понимании, это заповеди, перенесенные на бытовую почву. Спасибо, с уважением, Сергей.
Спасибо за вопрос. Очень длинный, очень много в нем всего накручено. Но вы знаете, ведь на самом деле в государстве, да, есть такое понятие, что незнание закона не освобождает от ответственности, которую несет этот закон. В духовном плане здесь, наверное, есть две градации. Одно дело, когда человек в силу своего воспитания на каком-то этапе, может быть, не знает духовных правил, и он их не выполняет. И человек, который знает эти духовные правила и не выполняет их, то вот ответственность между этими людьми абсолютно разная. Если перед законом светским равны и, так, и один, и другой, который знал и который не знал, вот, то здесь, наверное, все-таки разные есть. По поводу того, что делать дела или не делать. Ну, дело рознь. Конечно, седьмой день творения, воскресенье, Господь назвал днем покоя, когда мы с вами должны посвятить свою жизнь общению со своими близкими. Вот. Ну, безусловно, конечно, в этот день не получается так, что мы не делаем ничего. мы идем в храм, проявляя какой-то труд. Мы возвращаемся домой, нам надо накрыть на стол, потому что мы вместе с семьей садимся за обеденный стол после службы. Вот. Мы не оставляем посуду до понедельника или до следующего после праздничного дня. Мы моем эту посуду. Если человек живет в селе, у него есть хозяйство, то ведь скотина не будет ждать сутки, пока ее накормят, попоют или корову подоют. Вот. Есть какие-то вещи разумные, необходимые, которые нужно делать. А есть действительно вещи, которые можно отложить. И если взять уклад России, дореволюционный уклад той же сельской жизни или другой, любой другой, он выстраивался в рамках православной веры. И люди в праздники не работали, люди в праздники не делали никаких других дел. Они действительно посвящали себя вот Богу и общению друг с другом в семье. Поэтому никто в воскресенье или в какой-то большой праздник не шел на сенокос, ну, может быть, только совсем нерадивые, которые ленились это делать раньше. Каждый занимался своим работой в определенное время. Вот. Сейчас немножко другое время. Но даже в этом времени, в нашей суете прежде всего, а не в том, что мы настолько загружены, можно высвободить один день для общения с Богом, для общения со своими близкими, то, чего нам и так не хватает в повседневной жизни. Поэтому Бог-то не наказывает нас за невыполнение. Бог нас иногда вразумляет, потому что Он любит нас, переживает, видит, что мы сами себе роем яму, в которую пока еще может быть не очень глубокая, и мы можем из нее выбраться. А иногда бывает, вырываем такую яму, из которой выплыть бывает очень сложно. Вот. И Господь-то любит нас. Он иногда нас вразумляет какими-то, может быть, тяготами, которые нам кажутся иногда непосильными. Но это опять из любви, потому что когда у нас все хорошо, мы редко задумываемся о Боге, редко благодарим Бога. Когда у нас появляются какие-то проблемы, тогда мы вспоминаем о том, что есть Господь, который вот, к которому нам надо было бы прибегнуть. Вот. По поводу милосердия Божьего. Конечно, милосердие Божие, оно, наверное, безгранично. Но и не надо, знаете, злоупотреблять вот этим милосердием. Знаете, когда мы любим человека, или, допустим, мы знаем, что человек любит нас, вот любовью тоже нельзя злоупотреблять. Потому что человеческая любовь, она рано или поздно заканчивается. Вот у Бога, конечно, этого нет. Если мы обратимся к Богу с покаянием, Господь нас с радостью примет. Но злоупотреблять любовью никогда не надо. Любовь должна быть всегда взаимной. Поэтому если Бог любит нас, то и мы должны любить Бога. И тогда жизнь будет совершенно по-другому выстраиваться. И если вот эта повседневная жизнь наша нам мешает общаться с Богом, то, наверное, надо прежде всего задуматься, а правильно ли мы ведем свою повседневную жизнь. Мы находим время на то, чтобы почитать книги далеко не духовные. Мы находим время на то, чтобы посмотреть телевизор, на то, чтобы посидеть в компьютере, послушать музыку, развлечься со своими друзьями. Вот. Но совершенно не находим времени для того, чтобы посвятить совсем немного времени Богу. Вот. Вот об этом надо задуматься. Поэтому не Господь не милосердный, а мы прежде всего не милосердны к себе. И свои похоти, и свои привычки мы ставим выше любви, которую проявляет нам Господь.
У нас еще один звонок. Отец Алексей, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Петербурга. Благословите, батюшка.
Добрый день, Елена, Бог да благословит вас.
Батюшка, я хотела задать вопрос о документе, который вышел 3 февраля об Евхаристии. Ваше отношение к этому документу и все ли то, что написано в этом документе, получается выполнить в вашем храме? Спасибо огромное. До свидания.
Ну, насколько я понимаю, речь идет о документе, который утвердил архиерейский собор, архиерейское совещание, которое проходило в феврале месяце. Да, была дискуссия по поводу Евхаристии, но ведь ничего нового там, по большому счету, не привнесено. Право, насколько часто нужно причащаться человеку, должен решить для себя человек и тот духовник, у которого он укормляется, или тот человек, к которому он ходит на исповедь. момент подготовки, но он всегда был очень разным. И это в разных ситуациях всегда тоже по-разному исходилось. Иногда человек достаточно было попоститься один день, кому-то мы рекомендовали поститься 3 дня. Вот. Документ не упраздняет постов, не упраздняет постных дней. Вот. Поэтому ничего страшного в этом документе нету. Вот. Не надо из него делать что-то такое пугающее и страшное. Вот. Это нормальный документ, который регламентирует церковную жизнь. Вот. И высказывает какие-то, может быть, пожелания в церковной жизни. Поэтому я считаю, что, как и в этом документе сказано, все равно вопрос на уровне прихода, он регулируется той жизнью, которая устраивается в том или ином приходе. И поэтому мы принимаем этот документ, мы придерживаемся тех уложений, которые священноначалие нам приносит. Иногда, к сожалению, вот, вносится определенный, пытаются определенные силы внести раскол в церковную среду, взбудоражить церковную общественность тем или иным толкованием того или иного документа. Вот это на самом деле страшно. Я считаю, что ничего в духовной жизни и церковной жизни с принятием этого документа глобально не меняется. Не меняются ни каноны церковные, ни уложения церковной жизни. Но и, скажем так, что здесь нет того, что человек вот все делает по своему желанию, вот, что захотел сегодня причащаться и, не готовясь, ничего, пошел к причастию. В этом документе этого не сказано. Не сказано, там, безусловно, есть о том, что должна быть подготовка человека. Но подготовку того или иного человека определяет опять духовник или священник, который ведет этого человека по жизни. Поэтому вот я считаю, что ничего страшного. И надо еще раз хочу сказать, я всегда об этом говорю, и сейчас хочу повторить. Братья и сестры, больше смотрите на внутреннее свое состояние, вот, а меньше слушайте вот... К сожалению, сегодня очень многие таких ретивых проповедников, в том числе и в православии, которые ищут в той или иной бумажке, где и как поставлена запятая, правильно написано, и вообще вот является ли это истинным православием или не истинным православием. Вот, наверное, где есть такое крючкотворство, там уже нет истинного православия, а где дышит Дух Святый, там вот его надо искать. Поэтому вот я так бы ответил на этот вопрос.
Еще один вопрос. Давайте ответим на него. Вопрос из Челябинска. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот сказано в Библии о том, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Вот не получается ли в результате этих действий, что благородный, воспитанный человек, который подставляет щеки, страдает, а злодей и негодяй процветает и утверждается, как бы, и вот такой вопрос.
Ну, спасибо вам огромное за вопрос. Наверное, все-таки здесь нужно более такое, знаете, богословское какое-то обоснование этого вопроса. Но я постараюсь очень просто и кратенько на него ответить. Ну что значит, если ударили по левой щеке, подставь правую, безусловно, это есть в Ветхом Завете, но там в Ветхом Завете есть глаз за глаз, да, и око за око, вот, поэтому Ветхий Завет исполнен, и Господь принес нам Новый Завет, которым мы должны жить. Но это опять же не значит о том, что за каждую пощечину мы должны давать большую оплеуху в ответ. Вот. Здесь мы не проповедуем непротивление зла насилию, как это вот так называемая толстовщина. Вот. Но и в каждой ситуации конкретно по-разному подходить надо. Вы знаете, у нас опять невозможно вывести стандарт, когда нужно применять это, а когда не надо. Когда враг нападает на твое отечество, Отечества, то нужно ли покориться этому врагу или надо встать на защиту своего Отечества? Вот, наверное, надо встать на защиту своего Отечества. Если враг пытается надругаться над Церковью Христовой, то нужно ли встать на защиту Церкви Христовой? Наверное, нужно встать на защиту Церкви Христовой. Но, наверное, прежде всего не с кулаками, а своей христианской жизнью. Первые мученики, они защищали христианство не мечом и дубиной, а своей жертвой, своими страданиями, вот, своей христианской жизнью свидетельствовали о Боге, вот, своей глубокой верой в Господа. Вот. Но если у нас этого не хватает, то, конечно, иногда, может быть, грозное слово тоже имеет свое дело. Поэтому не надо все подгонять под одну какую-то общую, под один общий уровень. И в каждом конкретном случае вот к этому надо подходить по-своему.
Еще один звонок. Звонок из Саратова. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Это вас беспокоит из Саратова. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, соборование проводится один раз в год Великий пост, или это можно делать в каждый год в течение года? Вот у нас четыре поста, то есть четыре раз соборование. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо за вопрос. Он сегодня актуален, потому что сейчас как раз идут дни Великого Поста. Но прежде всего надо задаться вопросом, что есть такое соборование. Соборование – это одно из семи таинств. Это таинство елея освящения. Когда призовут пресвитера церковные, когда человек болен, призовут пресвитера церковные и помажут елеем для того, чтобы и молитву сотворят, для того, чтобы попросить у Бога исцеления человеку и прощения его грехов, которые он забыл по своему, может быть, нерадению, а может быть, еще по каким-то другим причинам, он просто их не помнит, тех или иных грехов, которые соделал. Поэтому в христианской практике существует такое, что для соборования священник призывает человека, когда он болеет, когда он тяжело болен, или если это верующий человек, вот он заболел, он обращается к священнику для того, чтобы совершили таинство соборования, вот, елея освящения. Или когда уже такая практика есть, что в современном мире мы, наверное, не можем себя ощущать абсолютно здоровыми людьми все. Да, вроде бы нам кажется, мы работаем, мы физически кажется здоровы, но не всегда физически здоровы абсолютно, не всегда, в основном достаточно часто мы здоровы бываем духовно, поэтому в дни Великого Поста для того, чтобы как-то особо себя подготовить к празднику Пасхи, для того, чтобы как-то очиститься от наших грехов, которых мы, может быть, забываем, которым мы, может быть, не придаем в какой-то момент значения, попросить у Господа через молитву, через елей помазания прощение наших грехов и исцеление нашей души и тела, мы в дни Великого Поста прибегаем к таинству елей освящения. Нужно ли это делать каждый пост? Я считаю, что, наверное, нет. Но если у человека есть такая внутренняя потребность, то, может быть, опять, пусть это делается по консультации с своим духовником или с тем духовным руководителем, у которого вы руководствуетесь. Но не используйте таинство. Пусть таинство должно всегда оставаться таинством. Почему оно и называется таинство? Не надо из него делать что-то обыденное. Вот. Это, знаете, не так, как сходить в магазин, купить там пакет молока, то, что мы делаем, или хлеба. Это не пообедать каждый день. Вот. Нет, это все-таки таинство. К нему мы должны готовиться, и к нему мы должны приходить с трепетом и благоговением. Если это есть, если есть такая внутренняя потребность и необходимость, конечно, это можно делать чаще. Если вы не муществуете, то, конечно, это важно, и для этого оно установлено, позвать священника, который совершит таинство соборования. Но если, вот, как вам кажется, таких вот больших у вас болезней физических нет, то в дни Великого Поста, я считаю, достаточно один раз в году пособороваться, приступить к этому таинству.
Следующий вопрос с нашего форума. Здравствуйте. Когда человек мечтает, Это в нем говорит голос Бога или это его собственные фантазии, с волей Бога не совпадающие? Вообще, мечтательность – это грех?
Мечтательность – это безделие. А безделие – это грех. Понимаете, и в поте лица своего добудешь хлеб свой. Когда у человека есть возможность на мечтание, тогда, когда ему нечего делать. Вот. Поэтому старайтесь себя побольше загрузить духовным трудом каким-нибудь или физическим. И тогда время на мечтание у вас не останется. Цель в жизни у человека должна быть. Вот. Для христианина цель – это стяжать Царствие Божие. Путей для этого множество огромных. Есть таланты, которым каждому из нас Господь дал, их тоже надо развивать. А если просто мечтать, понимаете, вот мечтать о халве и ничего не делать для того, чтобы заработать на эту халву, ее не будет. Это пустое дело, пустое дело. Пользу какую-то приносит оно человеку, оно пользы человеку не приносит, кроме вот этого видимого какого-то самообмана в данный момент. Мне очень нравятся слова владыки Петерима, я их очень часто повторяю, преснопоминаемого митрополита Петерима Волоколамского и Юрьевского, который в одном из последних своих интервью перед смертью сказал такие слова: «Целью моей жизни было распознать волю Божию и постараться ей не навредить». Вот это очень важно. Не мечтать о чем-то, может быть, даже неизбыточном когда-то, о чем-то таком. Вот. А молиться Богу, чтобы Господь дал нам возможность увидеть волю Божию в отношении каждого из нас, которые есть, вот, чтобы видеть ее в тех делах, которые мы делаем, или в том, что ее нету в тех делах, которые мы намереваемся сделать. И вот стараться все-таки видеть волю Божию и стараться ей не навредить, а стараться ее исполнить, это очень важно.
Следующий вопрос, отец Алексей. Батюшка, скажите, пожалуйста, в какое время следует пробуждаться от сна и начинать читать утренние молитвы? И во сколько нужно отходить ко сну? Церковной и вашей личной точки зрения. С уважением, Виталий.
Дорогой Виталий, что я могу ответить вам на этот вопрос? Вопрос, он непростой, для каждого он свой, по-своему выстраивающийся. Знаете как, вот есть люди совы, есть люди жаворонки. Одним тяжело рано лечь, другим тяжело поздно встать, они рано встают. Вот. Поэтому каждый для себя выбирает это время. Старцы, конечно, учили, как опыт показывает, самое благодатное время уходить ко сну где-то часов между 9 и 10 вечера, вот, потому что этот сон, который начинается в это время, он самый лучший. Соответственно, молитва вечерняя должна быть перед сном, вечерняя молитва лучше совершить. Вот, поэтому где-то если до 10 часов вечера, в промежуток от 9 до 10 вы совершаете вечерние молитвы, потом отходите ко сну, это замечательно. Вот, и самое лучшее для утренних молитв, как старцы учили, это ночная молитва, то есть где-то часа в 4 утра подняться на молитву. Конечно, если вы легли в час ночи или два, подняться в 4 очень сложно. Вот. А если вы легли в 10 вечера, то в первый день, конечно, может быть, это будет и сложно. Вот. Но а потом уже человеку хватает того времени, тех 6 часов, которые у него есть, выспаться и встать на молитву. Но здесь вот каждый для себя выбирает это. Одно дело старцы, которые живут в уединении, выстраивают свою жизнь только в общении с Богом. Другое дело, современный мир, который сегодня одолевает нас с разных сторон, и мы живем в миру, а не за монастырской стеной, поэтому кто-то поздно возвращается с работы и в разное время отходит ко сну, и рано в разное время пробуждается. Поэтому выберите для себя оптимальное время молитвы, которое вот давало бы вам возможность общаться с Богом. Но самое главное, старайтесь выбирать это время для молитвы. Иногда по нашему нерадению, по нашей лености физической, вот, как нам кажется, усталости, мы сокращаем молитвки, иногда их опускаем молитвки. Вот, а это, ну, неправильно, вот этого не должно быть. Поэтому лучше, если вы помолитесь вечерними молитвами в то время, которое у вас, вы считаете для вас удобно, и совершите утренние молитвы, тоже в удобное для вас время, чем вы будете себя мучить, вставая в неурочное какое-то время, не получая молитвенного состояния в это время, вот, или когда ваши глаза будут закрываться на молитве, ум будет блуждать, не думайте о том, когда это будет происходить, думайте о том, как это будет происходить, и насколько в этот момент ваша душа будет открыта Богу. Я думаю, что вот это важнее, чем то время, которое вы... Ну, оно само за собой говорит, вечерние и утренние молитвы, поэтому вечером и утром. Но вот понятие вечера и утра у каждого у нас бывает свое. Поэтому здесь, братья и сестры, исходите из своего, как у нас говорят, личного часового пояса, в котором вы живете. Поэтому вот так бы я ответил на этот вопрос. Ну, а лучшее время, как учили старцы, это вот ночная молитва, когда ничто, ни мир окружающий, он затихает, ни шумы посторонние не беспокоят. Вот когда человек может сосредоточиться на общении с Богом, когда они домашние уже все утихомирились и спят посапывая, вот, то вот в этот момент встать на молитву, ну, было бы, конечно, идеально. Но не все из нас это могут делать. И даже в разных монастырях тоже по-разному. Где-то в 5 утра встают и идут на ранние, на утренние молитвы, на полуночницу. А где-то и в 7 утра идут на утренние молитвы, на полуночницу. Каждый выбирает удобное для него время. Но самое главное, старайтесь не опускать ни вечерних, ни утренних молитв. И чтобы во время молитвы ваша душа все-таки старалась хотя бы, пусть на какое-то время, раскрыться перед Богом. Это очень-очень важно.
Еще один звонок, отец Алексей, звонок из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот на нашем приходе служит несколько батюшек. И один из батюшек, я так понимаю, что он сторонник Кочеткова является, потому что большая группа вот этих вот кочетковцев у нас, у них там свои какие-то обычаи, свои сходы, так называемые агапы. Ну, они очень отличаются, и вот когда даже на службе стоят, и поведением, и вообще по городу очень у многих уже знакомых и у родственников туда примыкают люди. Скажите, пожалуйста, каково вот наше должно быть к этому отношение? Это нормально? Может быть, это просто какое-то новое течение? У них какие-то свои какие-то книжечки в руках, они стоят на службе. Ну, вот такая суть вопроса. Мы смущаемся, честно говоря. Вот. И многие смущаются по разговорам. Извините, пожалуйста, за долгий вопрос.
Спасибо за вопрос. Спасибо огромное за ваш вопрос. Вот. Ну, что я хотел бы здесь сказать. Вот, знаете, ведь вот как в семье. В семье ведь каждый член семьи, он разный абсолютно. Нет одинаковых. В чем-то люди похожи друг на друга, в чем-то люди разные. Разные, во-первых, возрастные группы в семье существуют. Дедушки, бабушки, папа, мама, дети, внуки. У каждого свои интересы. И даже в каждой возрастной группе каждый человек является индивидуальностью и личностью, что не мешает им существовать и жить в одной дружной семье. Вот. Смущение, которое есть. Ну, мы знаем, кто обычно смущение в душу человека привносит. Это враг рода человеческого. Кто есть враг рода человеческого? Дьявол. Вот. Поэтому надо понимать, что вот смущение уже является для нас с вами грехом. Почему это смущение возникает в нас? Потому что на брата, стоящего рядом с нами, мы смотрим как не на брата, а как на человека, который, вот, как нам кажется, он не прав в чем-то. Вот. Но Сучок в глазу брата всегда виднее, чем бревно в своем глазу. Я не хочу сказать, что там я там сторонник это одного или другого, но люди находятся внутри церкви, у них есть, наверное, свои какие-то определенные традиции. И ведь даже люди там, где нет таких проблем на приходе, да, но есть разные батюшки, особенно в многоштатных приходах. И ведь каждый батюшка, он своеобразен как личность, но он делает одно дело, он ведет ту паству, которая приходит к нему, к Царствию Божию. И вот если мы в этот момент не будем смотреть на то, что кто идет каким путем к Царствию Божию, а будем идти каждый своим путем, тот, который Господь указывает каждому из нас, вот, в этом будет хорошо. Поэтому я думаю, что надо не смущаться, но, знаете, даже если люди заблуждаются, то не ополчаться на них, а принимать их с любовью, через любовь, через наш с вами непротивостояние. Ведь они же не переступают, наверное, через главное. Они не отрицают Христа, они не отрицают Евхаристию, они не разрушают какие-то каноны церковные. А под канонами я подразумеваю не традиции, которые сложились, может быть, на протяжении десятилетий, там, иногда, может быть, столетий, а каноны, на которых зиждется церковь, которые лежат в основании, которые приняты святыми отцами, которые приняты церковными соборами, вот, то мы должны как бы с любовью к ним относиться. Да, в общем-то, и к заблудшим людям мы относимся с любовью, а не с противодействием должны. Вот. Возлюби врага своего, а мы, видите, брат своего любить не можем. Поэтому, ну что ж, если где-то они в чем-то не правы, надо наоборот посочувствовать, пожалеть и сказать, что вот для себя брат мой не прав. Вот давай я помолюсь, может, искренне за него Богу. И может, Господь вразумит его и наставит на тот путь, по которому правильно идти. Задаться вопросом, правильно ли мы сами идем. Но, наверное, может быть, не совсем правильно, потому что не видим своих грехов, а вот обращаем внимание на внешнее окружение. Какое нам дело до того, кто как стоит в храме? Придя в храм, мы должны сосредоточиться на том, что как мы находимся в храме, имеем ли мы общение с Богом, для чего мы пришли? Для того, чтобы посмотреть, кто как молится, или у кого какое отношение, или кто как платочек подвязал к себе. Нет, мы пришли для того, чтобы объединиться все в общей молитве к Богу. Так сосредотачивайтесь на молитве, не смотрите по сторонам, вот, а сосредоточьтесь на своем общении с Богом, и Господь совсем по-другому даст вам возможность видеть на все окружающее. Поэтому мне сложно судить о данном конкретном вашем приходе, потому что я не знаю его, но в любом случае, если это имеет место на приходе, я не думаю, что это ересь. Я не думаю, что это что-то из рук вон выходящее антиправославное. Вот, потому что есть правящие архиереи, а в Московской области я знаю, что архиерей очень мудрый владыка Ювеналий. Вот, и он не допустил бы каких-то противоправных действий, что шло на вред бы православной церкви. Вот, поэтому еще раз говорю, смотрите внутрь себя, сосредотачивайтесь на молитве, и многое-многое окружающее тогда уйдет. Умейте с любовью относиться к окружающим людям. Ведь первая заповедь – возлюби Господа своего, да? А вторая заповедь – возлюби ближнего своего. А кто есть мой ближний? Вот тут вот притча о самарянине благочестивом, который вот все прошли мимо, считая себя достойными, да? А вот этот недостойный, казалось бы, человек оказал милость человеку. Вот он оказался ему ближним. Поэтому вот вы поступайте так же.
У нас еще один звонок, отец Алексей, звонок из Воронежа. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Воронеж вас беспокоит.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ведущий, извините, пожалуйста. Вот вопрос у меня такой, откровение Иоанна Богослова. Есть такая фраза, и дал побеждающему дам вкушать откровенную ману, и дам ему белый камень, а на камне новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Не говорит ли это о каком-то переселении душ или что-нибудь в этом роде? прокомментировать можно?
Ну, вы знаете, я сейчас не... Спасибо вам за вопрос. Меня где-то в какой-то мере ставят в определенный тупик. Надо просто еще раз обратить свой взор к откровению Иоанна Богослова и посмотреть на те комментарии, которые давали святые отцы. Сейчас дословно как бы я не могу это прокомментировать, но могу одно точно сказать, что ни к какому переселению душ то, что вот преподносит нам буддизм или некоторые иные верования, здесь нет, потому что это просто противоречит христианству. Душа после страшного суда воссоединяется с обновленным телом. Вот, душа есть бессмертная, а переселение в какие-то другие камни или еще что-то, там животных или деревья или еще что-то, ну вот это только, знаете, в некоторых песнях, да, если жил ты баобабом, то баобабом будешь 300 лет, да, вот, поэтому нет, вот мы, слава Богу, не баобабы, а созданные по образу и подобию Божию, вот, Господь нам дал единую бессмертную душу, которая дана только нам, и ни во что больше другое она не вселяется.
Следующий вопрос с форума. Батюшка, благословите. Моему сыну 20 лет, из них уже лет 10 находится в компьютерной зависимости. Сидит сутками, хотя сам отрицает свою зависимость. С 13 лет страдает инсулинозависимым диабетом. Течение болезни очень тяжелое, сахара часто поднимается до 30. При всем при этом о Боге и вере и слышать ничего не хочет. Молюсь за него, но пока безрезультатно. Что я еще могу сделать для спасения сына?
Любовь и молитва. Больше ничего вы сделать, к сожалению, теперь уже не может, потому что ребенку 20 лет. Но любовь не должна быть удушающей, как это часто бывает у нас. Да? Мы готовы от любви задушить человека в своих объятиях. Это тоже неправильно. Иногда из любви мы пытаемся навязать человеку свою волю. Вот пример любви, это Господь нам явил. Да? Он пожертвовал ради нас собой. Он принес себя в жертву. Но навязывает ли он кому-нибудь из нас свою волю? Нет. Вот. Радуются на небе, как нам Священное Писание говорит, если грешник приносит покаяние хотя бы один, больше, чем нежели о 10 праведниках, потому что вот еще одна душа пришла к спасению. Так и здесь. Что вы сейчас можете сделать? Человеку 20 лет, это уже сформировавшаяся личность, которую переубедить словами, наверное, бывает очень сложно. Молитесь, чтобы Господь коснулся его сердца, чтобы даже вот, к сожалению, сегодня та болезнь, которая у него есть, а диабет – это страшная болезнь, которая съедает человека тихо, вот, не дает ему возможности задуматься над бренностью бытия, так это беда, это жалко, это страшно. Укрепи его, Господь, помоги, дай ему возможность увидеть суетность той жизни, которую он ведет, и исправить ее, но... Что можно сделать? Вы просите у Бога прощения, что где-то, может быть, в юном возрасте, когда он был совсем еще мал, насколько вы вели свою христианскую жизнь в соответствии с Святым Писанием, насколько с младенчества... Мы часто говорим, что еще от утробы матери ребенок научается христианской жизни. И вот если это все впитывалось детем, начиная еще до его рождения, с момента его зачатия до его рождения, и потом с молоком матери он впитывал, уже придя в этот мир, христианскую жизнь, но не слова и показную жизнь, а истинную христианскую жизнь, то, конечно, это даст определенные плоды. Если вы ребенка насильно заставляли в какой-то момент уже, когда ему стал, когда он стал осознанным, взрослым, заставляли его там ходить в храм, причащаться против его воли, не являя ему примером самому, что вот вам это в радость, что вот вы идете и причащаетесь, вам это доставляет радость и духовную силу дает, вот. Ребенок же он видит, он смотрит на своих родителей. Вот тогда вы не дали, наверное, этого не смогли заложить. По разным причинам, я не знаю, может быть, сами тогда еще не были на пути христианском, может быть, где-то вот в силу своей молодости или еще каких-то других причин. Мне сложно судить, потому что я вас, к сожалению, не знаю. Но сегодня что можно сделать? Нужно молиться за него, о том, чтобы Господь коснулся его сердца. И, конечно, просить у Господа прощения за наше нерадение, что вот за наше упущение, что мы вот упустили и не додали нашему сегодня уже взрослому дитяти той любви к Богу, которую должны были бы привить.
Еще один звонок, отец Алексей, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот содомские грехи, если в них исповедаться, они прощаются или с этим нужно жить всю жизнь? Потому что была такая ситуация, что действительно слезно и от всей души исповедовавшись, батюшка у меня не принял их и слушать дальше как бы не захотел. И как это отражается на детях?
Ой, вы знаете, я вам словами Священного Писания скажу, что прощается любой грех, кроме хулы на Дух Святаго. И если вы принесли покаяние искренне в грехе, то батюшка не то что не принял, он должен был наложить на вас какую-то епитимию во искупление, может быть, того или иного греха. И если ваше, может быть, покаяние не очень искренним было, вот, а если покаяние искренне, то Господь прощает любой грех. Главное, чтобы потом не обращаться больше к тому греху, в котором вы принесли покаяние. Еще раз говорю, что прощается любой грех, кроме хулы на Духа Святаго. Это не мои слова, это слова, слова Священного Писания. Вот, но прощается только тогда, когда мы искренне просим у Бога слезно покаяние в наших грехах и стараемся потом уже этих грехов не совершать. Поэтому вот так я отвечу на ваш вопрос.
Отец Алексей, а что значит хула на Духа Святаго? Что под этим подразумевается? То есть словесные хула или поступками?
И словесные, и поступками, да. И действиями своими какими-то.
Не является ли каждый грех хулой на Духа Святого?
Ну, нет, все-таки здесь конкретно имеется в виду, что вот хула на Духа Святого, кощунственное отношение по отношению к Богу. Причем иногда это даже неосознанное, а когда это целенаправленное дело, действие, когда там иконы Спасителя начинают рубить топором, вот я считаю, что это хула на Духа Святого. Когда целенаправленно человек начинается издеваться над именем Божьим, я считаю, что это хула на Духа Святого. Вот. Поэтому это вот это. А так, конечно, каждый грех, он против Бога, но, еще раз говорю, Господь нас создал свободной личностью, поэтому прощаются все грехи, но не прощаются хулы на Духа Святого.
Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам большое за беседу. Благословите
нас. Спасибо, дорогой Денис. Прежде чем завершить, я надеюсь, у меня есть немного времени. Да, мне хотелось бы, во-первых, братья и сестры, пожелать вам всем, что сейчас идут дни Великого Поста. Постарайтесь, может быть, те, кто еще не вступал по каким-то либо причинам в эти дни и не постился, задуматься над своей жизнью и, может быть, начать сегодня поститься. Постарайтесь заглянуть еще раз внутрь своего сердца, внутрь своей души. Постарайтесь в эти дни стать лучше. Что к празднику Пасхи Христовой мы хоть чуть-чуть потрудились и принесли Богу хоть какие-то достойные плоды нашей с вами жизни. Хотелось бы еще сказать, в этом году мы с вами живем под знаком празднования тысячелетия со дня представления благоверного князя Владимира, просветителя земли русской, который явился для нас, для нашего Отечества, для нашей Церкви, не только краеугольным камнем в создании Русской Православной Церкви и самого государства даже. Вот. Он явился созданием, тем камнем, которое легло в основание и Церкви, и государства. И то, что сегодня мы имеем, наверное, было возможно это действительно благодаря тому, что князь Владимир обратил в свое время взор к православной церкви. Но в этом году очень хотелось бы, чтобы за этим тысячелетним юбилеем мы не пропустили и день памяти еще одного русского святого, который, ну, он близок моему сердцу и близок, наверное, многим. Это 500-летие со дня представления святого преподобного Иосифа Волоцкого, который, продолжая просветительскую деятельность, которую, основание которой положил князь Владимир, вот, уже в XVI веке, в конце 15-го, начале 16 века, стоял на страже православия в борьбе с различными ересями, которые были в то время, отстаивая чистоту православия, который много потрудился для просвещения нашего народа именно в то время, который оставил огромное духовное наследие. Вот. Поэтому вот, хотелось бы, чтобы это тоже было в нашей памяти. Благословение Божие, братья и сестры, пребудет с вами. Желаю вам всем радостных постных дней, радостных в духовном плане, но и, конечно, видение наших с вами грехов. Благослови вас всех, Господь. Спасибо, Денис, за сегодняшнюю передачу.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, игумен Алексей Выложанин. Всего вам доброго и до новых встреч.